что она произошла на самом деле. Верить или не верить тому, что я расскажу, ваше дело. Честно говоря, я не очень надеюсь, что мне поверят. Мы живем в эпоху, когда торжествует грубое и материальное, чудесам нет места в современной жизни. Но сейчас хотя бы можно говорить об этом. Мели, Емеля, кому какое дело. Каждый может говорить, что хочет, и ничего за это ему не будет. Может быть, покрутят пальцем у виска, и все. А прежде знаете, что могло быть за разговоры? Тем более, что история эта приключилась давно, 30 с лишним лет тому назад. О том, что тогда произошло со мной, я никому не рассказывал. В советское время как могло быть? Расскажешь что-нибудь такое, и упекут в сумасшедший дом. А мне при моей работе. Почти всю свою жизнь я преподавал историю КПСС, кто не знает, важный был предмет идеологический, в университете. Быть членом партии и верить в чертовщину минимум означало потерять работу. И куда бы я пошел со степенью кандидата исторических наук? В вечернюю школу? На 100 рублей? А у меня семья, жена, дети, положение. А сейчас жизнь к закату, дети взрослые и бояться некого. Так вот, представьте, середина 60-х годов прошлого, увы, с этим не поспоришь, уже прошлого века. Мне 20 лет с небольшим, я отслужил в армии, член партии, вступил в армию, иначе на идеологической специальности делать нечего. Учусь в университете на историко-филологическом факультете в городе Энске. Если вы читали книгу «Два капитана», замечательного советского писателя Вениамина Александровича Каверина, то, конечно, знаете, о каком городе идет речь. Если помните, город Энск состоял из двух частей — нижней и верхней. В нижней части — центр города, там расположены университет, институты, театр, библиотека, разные государственные учреждения. Коренные горожане жили в основном в нижней части. В верхней части тогда находился так называемый жилгородок. Когда в 1950-е началось активное промышленное строительство, в верхней части Энска построили несколько заводов, а рядом с ними — рабочий поселок, чтобы рабочим не надо было далеко ходить. Здесь жили другие люди, в основном те, кто пришел из окрестных деревень, но постепенно, конечно, они адаптировались. А жилгородок разросся и стал городским, бурно развивающимся микрорайоном. Кто-то из его обитателей перебрался в центр, а кто-то, наоборот, из нижней части переехал в верхнюю. Короче говоря, сообщение между обеими частями города развивалось, и областные власти, Энск после войны стал областным центром, решили пустить в городе троллейбус. Тогда, в самом начале 1960-х, дело это было новое, и даже в определенных кругах модное. И каждая область или там автономная республика спешили обзавестись собственным троллейбусным парком. Сказано, сделано. Пустили троллейбус. Сначала, понятно, в нижней части, но вскоре решили протянуть ветку и наверх, к жилгородку. Протянули. Но с технической точки зрения это оказалось не так просто. Энск делился на две части не только потому, что центр в низине, а жилгородок и заводы наверху, но и потому, что город на две части рассекает речка. Не помню точного ее названия, но это и не важно. В дореволюционные годы речка эта была мелкая и грязная, в иной засушливый год ее запросто куры вброд переходили. Так вот, еще в первую пятилетку речку перегородили, построили дамбу, и образовался в Энске пруд. Да не просто пруд, а настоящее озеро. Даже водохранилище, и такое глубокое. Помню, слышал тогда, что у дамбы глубина 30 метров достигает. Может, и врут, а может быть и нет. Судя по изрядному откосу с противоположной стороны, скорее всего, так оно и есть. Дорога из жилгородка проходит прямиком по дамбе. А до этого довольно круто спускается с горы. Поселок стоит на возвышенности. В соответствии с планами пустить троллейбус, дорогу сильно удлинили. В результате она стала более пологой. Троллейбус мог преодолеть все расстояние до дамбы в накат. Скатиться, даже не подключаясь к линии. Только в одном месте, примерно на полпути к дамбе, троллейбус замедлял ход и почти останавливался, но потом вновь разгонялся и летел вниз с такой скоростью, что если не притормозить, у въезда на дамбу становился почти неуправляемым. Понятное дело, что никто из водителей так не делал, потому что не имел права подвергать жизнь пассажиров опасности, да и просто так в накат без электричества катиться небезопасно. Тормоза могут не сработать, а без них никак не обойтись, потому что на дамбу въезжали не по прямой. Необходимо сначала было затормозить, а потом повернуть направо. Если этого вовремя не сделать, троллейбус неминуемо слетел бы в воду и утонул. Но у нас, как известно, все инструкции пишутся кровью. Нашелся один лихач, который, как-то сидя с товарищами за бутылкой, поспорил, что съедет вниз в накат, не подключаясь к электрической линии. Сказал он-то спьяну, а когда протрезвел, то понял, что сморозил глупость. Но парень был с фасоном. Недавно отслужил на флоте, за рулем троллейбуса всегда был в тельняшке, громко смеялся, лихо с прибаутками объявлял остановки и блестел золотой фиксой во рту. Слово пришлось держать. Эксперимент решили совместить с последним рейсом. Последний рейс совершался поздно. По расписанию с кольца Желгородка в парк троллейбус выезжал в 0:45 ночи. Вторая заводская смена заканчивалась в начале первого, и последний троллейбус забирал тех, кто по производственной необходимости вдруг припозднился. Тогда так нередко случалось. Люди работали не столько за деньги, сколько действительно родили за производство. Все время что-то изобретали, придумывали, усовершенствовали и внедряли. Но в тот день последний троллейбус еще и задержался. Что-то сломалось, и нужно было это что-то сначала починить. Говорили, что пассажиров тогда было немного. Трое или четверо мастеров с завода, они налаживали линию и задержались, две парочки и какой-то забулдыга из тех, что любят подремать в общественном транспорте. Тем более, что погода располагала, был конец марта, слякотно, промозгло, а к вечеру к тому же и подморозило. Естественно, был и один из тех, кто принимал участие в злополучном споре. Такой же охламон, как и упомянутый морячок. Билетер на маршруте, немолодая женщина, обитала в Жилгородке и в троллейбусный парк, естественно, возвращаться не хотела. Ее обязанности взял на себя приятель водителя. Он нацепил сумку кондуктора и с прибаутками обелечивал пассажиров. Кто еще был в ту ночь в салоне, достоверно неизвестно. Таким образом, троллейбус покинул кольцо в начале второго ночи. Как договаривались, рога троллейбус не поднял, тронулся с места на аккумуляторах и сам покатился под горку. Что было дальше, никто толком не знает. Во всяком случае, троллейбус в парк не вернулся. Говорят, что морячок не сумел затормозить и вывернуть тяжелый руль при въезде на дамбу, и троллейбус со всеми, кто находился внутри, рухнул в водохранилище. Утром в парке забили тревогу и принялись искать пропажу. Стало известно и о злополучном пари. Был конец марта, оттепель, и на лед охотников выходить не нашлось, да и сплошного льда на зеркале водохранилища уже не было. Кругом таросилась ноздреватая, подвижная, грязно-серая масса, которая и кошку-то не удержит, а не то что здорового взрослого мужика. Короче, решили подождать, когда сойдет лед и вода потеплеет да посветлеет. Настало лето, начались поиски. Но закончились они безрезультатно. В сухопутном городе серьезных профессиональных водолазов не найти. Не было и нормального оборудования. К тому же оказалось, что в самой глубокой части дно водохранилища затянуто толстым в несколько метров слоем ила. На него и списали. Комиссия представила заключение, что троллейбус утонул и покрыт донными осадками, извлечь его из которых, ввиду отсутствия специального оборудования, не представляется возможным. На том дело закрыли и сдали в архив. Так до сих пор никто толком не знает, как сгинул троллейбус и куда делся с водителем и всеми пассажирами. Да и сколько их было, достоверно тоже неизвестно. Вот такая история. К чему я это рассказал? А к тому, что в те годы, когда я учился в институте, ездить в Жилгородок и обратно мне приходилось довольно часто. Я жил в общежитии при университете, но на горе жила одна особа, общению с которой на старших курсах я посвящал почти весь свой досуг. Памятуя о том прискорбном случае, ездить особенно по вечерам и особенно из Жилгородка в центр было мне довольно неуютно. Не по себе становилось, но делать нечего. Возвращаться обычно приходилось именно ночью и нередко как раз последним троллейбусом. Прямо как у Акуджавы. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний, случайный. И вот однажды